Дорогие друзья, сегодня вашему вниманию предлагается беседа юных корреспондентов редакции детских и юношеских программ с известным священником не только у нас в России, но и за рубежом, отцом Артемием Владимировым.
Батюшка, недавно был убит в Москве священник отец Даниил Сысоев. А я знаю, что он у вас в свое время учился и даже пел на клиросе. Что вы можете рассказать об этом человеке? Какой он был?
Я хорошо знаком с семьей этого замечательного, уже, к сожалению, почившего священника. Его папа, тоже батюшка, отец Алексей Сысоев, многодетная православная семья, в которой всегда было радостно проводить время, всегда там звенел детский смех, дети отличались большой активностью, любознательностью. Да и батюшка Даниил, он знаком мне еще со школьной скамьи, я помню его школьником, был удивительно энергичный, радостный, светлый, легкий по сердцу человек. В моей памяти запечатлелся день, когда он привел свою будущую матушку, сам еще не став священником, и просил благословения на венчание. Мне также пришлось и писать рекомендацию для него, как будущего пастыря. Священник этот выделялся среди прочих московских пастырей. Он очень быстро образовал себя, был постоянно погружен в чтение. К сожалению, современная молодежь почему-то не любит читать. Умнее она от этого, конечно, не становится. Батюшка Даниил действительно стал настоящим ученым, но не кабинетным, который сидит только в библиотеке. У него был дар общения, он умел живо и интересно говорить, за словом не лез в карман, и поэтому стоял в ряду самых заметных миссионеров-просветителей Москвы. И, конечно, с одной стороны, трагично, что так быстро оборвалась его жизнь. Вместе с тем, прекрасно сказал о нем святейший патриарх, самое громкое слово, которое произнес отец Даниил, говорил патриарх на отпевании батюшки, это его кровь, пролитая в храме Божьем. Действительно, я не помню другого такого отпевания, может быть, за исключением проводов святейшего патриарха Алексия, когда тысячи людей стояли вокруг храма, погода была морозная, но все, затаив дыхание, внимали отпеванию, и народ не ошибся. Это было нечто особенное, потому что, когда святейший патриарх возгласил вечную память, вдруг среди серых низких туч не было ни одного намека на просветление погоды, оказался просвет в небе, и столб солнечного света упал на храм в тот самый час, когда святейший провозглашал вечный покой батюшке Даниилу. Мы верим, что он молится теперь за град Москву, молится за нашу молодежь, за подрастающее поколение, и кажется, что кровь его, пролитая по злоумышлению человека, будет в укреплении нашей веры и верности Христу.
Смертная казнь является очень противоречивой темой для разговора. С одной стороны, мы не можем судить о том, жить человеку или нет. Но с другой стороны, как же тогда обходиться с разными маньяками и убийцами? Что вы можете сказать по этому поводу? Есть ли какое-либо альтернативное решение этому вопросу?
Господь еще в глубокой древности сказал: «Не убий», запрещая произвольное пролитие крови человеческой, хотя бы из чувства мести или озлобления, тем паче корысти, другим греховным мотивам. Но тот же Господь в Моисеевом законодательстве, а дети уже немножко знают Ветхий Завет, объявил смертную казнь тем, кто убьет брата своего, изменит родине или будет глумиться над собственными родителями. Значит, смертная казнь по Священному Писанию не является порождением человеческой воли, всегда изменяющейся и непостоянной. Но опыт мировой истории показывает, в тех странах, где с древнейших времен законодательство предусматривает смертную казнь за злостные преступления, они никогда не умножаются в объеме. Напротив, заранее объявленная смертная казнь удерживает от правонарушения тех, кто не боится суда человеческого. Сейчас высказывается мнение «за» и «против». Кто-то из священнослужителей говорил не в пользу смертной казни. Жизнь дана не человеком, но Богом. Значит, человеку не отнимать эту жизнь. Мне кажется, в таком подходе все-таки есть некая неправота. Потому что если человеческие законы сообразны с вечными библейскими законами, значит, преступник, стоящий пред лицем правосудия, потерпит казнь уже не по моему желанию и произволу, а потому что он преступил вечный, незыблемый нравственный закон, растлив малолетнего или совершив преднамеренное убийство. Поэтому сами видите, дорогие друзья, что сейчас творится в обществе и нашем, и западном, когда правосудие стремится защитить не потерпевшего, а самого преступника. И обыватель уже боится даже выходить на улицу, но сидит, как суслик, трясется в собственной квартире, зная, что если к нему наведаются грабители, то органы власти будут защищать грабителя. Это вы виноваты, что разбогатели, а грабитель не виноват, потому что он не мог преодолеть искушение, зная, что у вас водятся денежки. До таких нелепостей может дойти система правосудия, отошедшая от библейских корней, порвавшая с древней традицией, которая жестко наказывала преступника и таким образом предупреждала преступление.
Батюшка, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к другим религиям, ну, даже, например, вот ислам?
Никак не отношусь. В том смысле, что я являюсь священником, оставленным на дело проповеди Богом во плоти, Христом Искупителем. Христианство в этом отношении всегда было миролюбивым. Я имею в виду, никогда не проповедовало вражды представителям других религий. Каждый народ имеет свои корни, свои традиции. И если вы вспомните Российскую империю, господствующей в империи была православная вера, но при этом под скипетром и державой русского царя находились многие народы, они искали покровительство императора, народы Кавказа, народы Азии, узбеки, таджики, и никто им не запрещал ходить в мечети и исправлять свои религиозные обряды. Ну, конечно же, как православный священник, я убежден в истине богооткровенной веры Ветхого и Нового Завета, и поэтому, если меня кто-то будет спрашивать о вере, киргиз, таджик, француз, я буду ему рассказывать о Христе Спасителе как в истинном Боге, который со креста простирает свои руки ко всему человечеству.
А вот если даже говорить о религии, у вас когда-нибудь возникали сомнения, так сказать, в праведности православия?
Тот, кто смотрит на Господа Иисуса Христа, распятого на кресте, знает, что со креста неправды не говорят. Мы ведь все знаем, что Христос Спаситель не имеет в себе греха, но Он зашел на крест из любви к погибающему человечеству. Христос есть истина, солнце, в котором нет никаких пятен. Поэтому я могу сомневаться в себе, видеть в себе какие-то противоречия. Но только посмотри на икону Спасителя, и все сомнения уходят сами собою. С иконы на тебя взирает сам Бог.
А вот вы знаете, что у нас есть Ледовый городок, и там вот уже могила священников, и нам хочется туда пойти, но ведь категорически запрещено, или можно туда ходить?
Объясните, Яков, что это за городок? Поясните.
Ну, у нас перед Новым годом каждый год строят Ледовый городок, да, на площади 1905 года. Да. И в этом году впервые заливают каток.
Да.
Вот. На том месте, где раньше было кладбище.
Историческое было
кладбище. Историческое. Храм стоял, и кладбище было.
И вопрос, хорошо ли детям кататься в этом ледовом коротке, если они знают, что там было когда-то кладбище? Я бы предложил знатокам родного города точно разведать периметр границы этого кладбища. Это вполне возможно сделать, обратясь в архивы и узнать, какая именно территория площади была занята кладбищем. Если окажется, я подозреваю, что это так, что треть площади с одной стороны была раньше занята святыми могилами, то очевидно, что с бачка, с другой стороны, вполне можно деткам гулять и кататься на коньках, но, безусловно, вы правы, на чужих костях танцевать и какие-то конькобежные соревнования устраивать, это безнравственно. Поэтому я хотел бы, чтобы кто-то из детских следопытов разведал и очертил, так сказать, территорию кладбища, чтобы совестливые дети не погрешали в душе и катались на той территории ледового городка, где никогда не было могил с крестами.
Батюшка, а у нас же Медведев и Путин, они хороший президент, у нас премьер хороший, а вот они за всем следят. А вот почему у нас много всяких вредных мультиков, у нас чипсы продают, кока-колу, пепси-колу, стараются детей загубить. Они не следят за этим, видно, почему?
Вы знаете, что сейчас наш премьер-министр даже принимает вопросы от населения, и я за него ответить не могу, хотя, думаю, он был бы очень рад. Он был бы очень рад, если бы дети задали ему этот вопрос непосредственно. Равно есть и сайт у президента, у премьер-министра, и они наверняка приняли бы меры, если бы дети сказали: «Дорогой Дмитрий Анатольевич, дорогой Владимир Владимирович, избавьте нас, пожалуйста, от вредоносных, агрессивных мультиков. У вас же не такие короткие руки, как говорят об этом ваши противники». Я думаю, Дмитрий Анатольевич протянул бы свою длинную руку и все эти мультики американские сгреб и отправил бы в помойку. Между тем, как у нас свое отечественное производство мультиков было прекрасно налажено, и если бы дети сегодня возвратились к тем мультикам, которые я смотрел, когда был маленький, из них детей просто выросли бы ангелы. А думаю, что не все под силу президенту и премьер-министру, потому что они же не имеют благодати Божьего помазанника. Был бы царь, батюшка Александр III миротворец, он бы вот так вот ударил по столу и сказал: «Еще один развратный фильм, к кто-нибудь покажет по останкинскому телевидению, срубить башню под корень. Вся Европа бы задрожала, затряслась. Из Америки бы стали слать извинения. Простите, Ваше Величество, мы так по глупости, по дури обещаемся исправиться. Но тот, кто был самодержавный государь, вся власть реально сосредоточена в его руках, и законодательная, и исполнительная. Президент – выбранная должность, и думаю, что сам президент очень хороший, но есть еще прослойка – чиновники, бюрократический аппарат, и поэтому многие добрые начинания президента как в вате, в воде тонут, потому что чиновники, коллективная безответственность гасят эти инициативы. Но ничего, скоро доберемся и до них. Наш детский канал и радио, и телевидение, мне кажется, сегодня поднимают такие вопросы, что президент и премьер-министр просто не смогут остаться к ним равнодушными.
Дорогой слушатель, закончилась беседа юных корреспондентов редакции детских и юношеских программ с священником отцом Артемием Владимировым.